преступление. Взгляните на этого человека, медленно переступающего по тротуару. Всмотритесь внимательно во всю его фигуру. Разодранный картуз, из-под которого в беспорядке вырываются длинные, как смоль, черные волосы, осеняя худощавое загоревшее лицо, куртка без цвета и пуговиц, гарусный шарф, небрежно обмотанный вокруг смуглой шеи, холстинные брюки, изувеченные сапоги и, наконец, огромный орган, согнувший фигуру эту в три погибели. Все это составляет принадлежность злополучнейшего из петербургских ремесленников шарманщика. В особенности наблюдайте за ним на улице. Левая рука его с трудом вертит медную ручку, прикрепленную к одной из сторон органа. Звуки то заунывные, то веселые вырываются из инструмента, оглашая улицу, между тем, как взоры хозяина внимательно устремлены на окна домов. Он прислушивается к малейшему крику, зову, и едва встречает приветливый взгляд, как тотчас ставит свою шарманку и начинает играть лучшую пьесу своего репертуара. Каждый раз, как которая-нибудь из труп, позабыв уважение к человеческим ушам, заверещит неестественно и нескладно, посмотрите, как старательно завертит он рукой, думая тем загладить недостатки пискливого своего инструмента и не возбудить в слухе вашем неприятного ощущения. Форточка отворяется, пятак или грош, завернутый в бумажку, падает к ногам его в награду за труды, но часто, весьма часто, истощив напрасно свой репертуар, он медленно удаляется, грустный, унылый, не произнося ни жалобы, ни ропота. Он уже давно привык к такой жизни. Какая бы на улице ни стояла погода, знойный жар, дождь, трескучий мороз, вы его увидите в том же костюме, с той же шарманкой на спине. И все для того, чтобы получить медный грош, а иногда и надлежащее распекание от дворника, присланного каким-нибудь регистратором, вернувшимся из департамента и после сытного обеда расположившимся лихо всхрапнуть. Часто шарманка его кормит целое семейство, и тогда можете себе представить, сколько ужасных чувств волнует горемыку при каждом тщетном покушении растрогать большую частью несострадательную к нему публику. Из всех ремесел, из всех возможных способов, употребляемых народом для добывания хлеба, самое жалкое, самое неопределенное есть ремесло шарманщика. Вникнув хорошенько в моральную сторону этого человека, находишь, что под его грубую оболочку скрывается очень часто доброе начало – совесть. Он мог бы, как другие бедняки, просить подаяния, что останавливает его. К чему таскает он целый день на спине шарманку, лишает себя свободы, убивает целые месяцы на дрессировку собачонки или изощряет свое терпение, чтобы выучить обезьяну делать разные штуки. Что же вынуждает его на такие подвиги, если не чувство, говорящие ему, что добывать хлеб подаянием или плутовством бесчестно. Я не хочу здесь представлять шарманщика идеалом добродетели, и я намерен заняться своим героем со всем подобающим усердием. Разряды шарманщиков. С первого взгляда кажется, что все шарманщики составляют одно целое, один класс уличных промышленников. Но в сущности подлежат они бесчисленным разрядам, резко отделяющимся друг от друга как занятиями, так и духом национальности. Шарманщики в Петербурге вообще бывают трех различных происхождений. Итальянцы, немцы и русские. Между ними итальянцы занимают первое место. Они неоспоримые основатели промысла, составляющего у них самобытную отрасль ремесленности, тогда как русские и немцы не более как последователи, которые хватаются за шарманку, как за якорь спасения от голодной смерти или по неспособности, чаще по неохоте, к другому более дельному ремеслу. Итальянские шарманщики. Происхождение их чрезвычайно темно. Большую частью получают они жизнь под деревянную, полуразвалившуюся кровлею хижины, живописно расположенной в Апеннинских горах, переименованных ими в горы Перпи. Родители их – полунищие горцы, исполняющие за недостатком земли или, по сродней всем итальянцам лености, скромную должность пастухов. Не имея достаточно хлеба, чтобы кормить часто многочисленное семейство, они отдают детей своих старому шарманщику, вернувшемуся на родину и вынужденному спустя несколько времени снова приняться за шарманку и блуждать по белому свету. Швейцария, Тироль, Франция, Германия – везде наигрывают они 5 или 6 песен, составляющих весь репертуар его. Нет ни одного городка, бугра, селения, которое не слышало бы их по нескольку раз. Наконец, доходят до него слухи, что где-то на севере, в России, собратья его редки, что там может он получить верный барыш. Туда, в Петербург, восклицает бедняк и предпринимает трудный поход. Его не обманули. Трудность дороги действительно вознаграждается грошами, довольно щедро выбрасываемыми на дворы и улицы. Иногда направляет он путь свой не прямо к столице, но обходит сначала провинции, посещает города, ярмарки, деревни и, скопив несколько денег, является в столицу, где нанимает работников из своего звания. Итальянские шарманщики, неизвестно почему, избирают жилище в подьяческих и мещанской. Маленький двухэтажный деревянный дом, выкрашенный всегдашнюю зелено-грязную краскою и возвышающийся в углу темного двора, служит им убежищем. Наружность такого рода строений облеплена обыкновенно галереей, на которую с трудом взбираешься по шаткой лестнице. Квартира шарманщика почти всегда находится в конце такой галереи по причине дешевизны и состоит из 2 комнат, сделанных из одной. Если вы хотите иметь о ней точное понятие, то потрудитесь нагнуться и войти в первую комнату. Первый предмет, на котором остановятся ваши взоры, отуманенные слезою по причине спиртуозности лестницы, будет неимоверной величины русская печь. Стены окружены длинными скамьями, на которых в разных чрезвычайно неграциозных положениях лежат работники – русские, немцы, итальянцы, нанятые хозяином, каким-нибудь сеньором Шарлотто Бонисси. Посреди комнаты стоят ящики с соломою, и 3 или 4 обезьяны не перестают с ними возиться и пищать самым неприятным дискантом. Несколько ширм, коробок с куклами, мешков с мукой и макаронами разбросаны по разным углам. Говор, хохот, писк обезьян, лай собак, визг детей заглушают храпение нескольких шарманщиков, сверхъестественно согнувшихся на печке, на лавках и на полу. Вторая комната представляет совершенно противоположное зрелище. Тут тотчас заметно присутствие женщин. На окнах горшки с жиденькими растениями, занавески, комод, стол с блистающим, как солнце, самоваром, широкая постель, наконец, шарманки различных величин и свойств, в ряд расположенные вдоль стены, показывают присутствие самого хозяина. и 2 часа пробили 8, как все народонаселение квартиры пробуждается, опорожнивает чашку щей или макарон и, взвалив на плечи каждой свою принадлежность, спускается на улицу, где, разделившись на партии, принимает разное направление. Главный промысел итальянцев – кукольная комедия. Разумеется, та, которая доставляет на наших дворах столько удовольствия подмастерьям в пестрединных халатах, мамкам и детям, и подчас и взрослым, не похожа на ту, которую вывез он из своего отечества. Обрусевший итальянец перевел ее, как мог, на словах русскому своему работнику, ну, какому-нибудь забулдыге, прошедшему сквозь огонь и воду и обладающему необыкновенную способностью врать, не запинаясь, и приправлять вранье свое прибаутками. И тот уже преобразовал ее по-своему. Нигде характер народного русского юмора так сильно не проявляется, как в переделках такого рода. Нигде так резко не выказывается бедняк на фуфу, зарабатывающий копейку. Вообще итальянские шарманщики чрезвычайно любят свое ремесло и считают его благородным искусством, художеством. Страсть к благородному искусству часто простирается до того, что итальянец проводит целые месяцы на улучшение шарманки. Он облепливает ее разными фигурками, крашениями, прикрепляет к сторонам ее треугольник, бубенчики, тарелки, турецкий барабан, навешивает колокольчики и, приведя все в движение веревочкою, привязанную к ноге, гордо посматривает на своих собратьей, воображая себя обладателем 8-го чуда в мире. Помещик, показывающий вновь выстроенный дом свой, не пропуская малейшей подробности и хвастающий даже устройством тех мест, куда никто не заходит без настоятельной нужды, не так старается вырвать у вас похвалу, как шарманщик, только что купивший шарманку. Он несколько раз откроет ее, развинтит, попросит вас посмотреть внутренность, пощупать, погладить, повертеть ручкою, наконец определит ее ценность. И все для того только, чтобы не уронить в ваше мнение себя и горемычное ремесло свое. Имея столько средств, итальянские шарманщики легко могли бы по прошествии нескольких лет вернуться в свои горы, обеспеченные на всю жизнь. Но природное влечение к деньгам и спекуляциям часто ввергает их снова в нищенское состояние. Русские и немецкие шарманщики. Хотя шарманка редко бывает уделом немцев, все-таки сходство промысла дает им место в общем классе нами описываемом. Они живут кучками, на сенной и гороховой, в самом жалком и незавидном положении. Уж в том отчасти их натура виновата. Итальянец, например, предан своему ремеслу душой и телом. Он оборотлив, сметлив, хитер, весел и веселостью своей завлекает, интересует, электризует свою публику. Немец – сущая флегма. Он вял, небрежен и не возбуждает никакого участия в русском человеке, который любит, чтоб его тешили, не жалея усилий. Он никогда не постарается вас позабавить, произвести на вас приятное впечатление. Напротив, вся его цель – надоесть кому-нибудь одною и тою же скучную арию и получить деньги от выведенного из терпения обывателя с условием оставить его в покое. Немецких шарманщиков в Петербурге немного. Большую частью они недолго остаются в этом звании, нисколько не соответствующим их характеру. Выгнанный хозяином безродный подмастерье, закутившийся лакей, приказчик, пожертвовавший хозяйскими деньгами, пристрастию к орлянке, свайке и картам, а иногда и бедняк, лишенный места несправедливым барином, составляют незначительную часть русских шарманщиков, ежедневно шлифующих петербургские тротуары. Непреодолимое влечение оставлять последний грош в заведении под фирмою с распивочной рано или поздно заставляют его обратиться к итальянцу, содержащему шарманщиков. Правда, и русские шарманщики живут иногда в независимости от итальянца-хозяина, но уже не иначе, как компанией. Редко, весьма редко, кто-нибудь из них отделяется от толпы и живет один с своим органом. Ему непременно нужно компанство, товарищи. Он вообще склонен к общественной жизни. Селятся они на петербургской стороне, в скромной лачушке, обнесенной с трех сторон огородами. Четвертая же, как водится, смотрит в узкий переулок, в перспективе которого возвышается пестрая будка. Нет ничего беспечнее русского шарманщика. Он никогда не заботится о следующем дне. И если случается ему перехватить кое-какие деньжонки, обеспечивающие его на несколько дней, он не замедлит пригласить товарищей в ближний кафе-ресторан, где за сходную цену можно получить пиво, селедку и чай, подаваемый в помадных банках. Как неаполитанский Лазароне, он не будет работать, если денег, добытых утром, достаточно на вечер. Нашатавшись досыта, наш виртуоз возвращается домой, и если усталость не клонит его на жиденький тюфяк, служащий ему постелью, он предается мирным занятиям, сродным мягкой его душе. Слушает, как один из его товарищей, грамотей труппы, читает добытые на толкучке брошюрки. К удивлению публики, русский шарманщик как-то необщежителен. Он мало обращает внимания на своих слушателей. Всегда почти пасмурен, недоволен собою. Разве завлечет его дружеский удар по плечу знакомого кучера с приветствием: «Эх, брат Ванюха!» Уличный гайер. Чердак одного из огромных домов, окружающих Сенную площадь, служит обыкновенно местом его рождения. Какая-нибудь прачка, горничная третьего разряда, обманутая лакеем, разделяющим любовь между кабаком и махоркою, причина появления на свет будущего уличного героя. Едва минуло мальчугану 8 лет, как заботливая мать уже думает о том, как бы доставить ему честное хлебное ремесло. Натянув на плечи толстый полосатый халат, мальчик становится подмастерьем. Выгнанный хозяином или бежавший от него, он случайно сталкивается с содержателем труппы кочующих фигляров. Тут наступает для него трудная школа. И если он до конца выдерживает ее, то по прошествии нескольких лет удостаивается приема в компанию. Начиная с обязанностей ламповщика и кончая почетным званием вольтежора, переходит он все состояния. Поочередно является перед почтеннейшей публикой клоуном, кассандром, паяцем, чертом, глотает шпаги, зажженный лен, поднимает гири, играет в пантомимах, танцует на канате, перепрыгивая с помощью трамплина через 12 солдат, и часто довершает представление коленцем из русской пляски, отхватанным с примадонною труппы. Деньги, получаемые на улицах, едва достаточны на содержание. А так как он любит после дневных трудов посибаритствовать, то нажитое в балагане мало-помалу исчезает в заведениях. С каждым днем положение его становится хуже и хуже. К концу года у него остается одно платье, и он уже по русскому обычаю собирается угостить товарищей на последний камзол, шитый блестками, как является хозяин балагана и завербовывает его на следующие праздники. Без этого, прощай, и камзол, и человек, все бы погибло. Публика шарманщика. В осенний вечер около 7 часов партия шарманщиков поворотила с грязного канала в узкий переулок, обставленный высокими домами. Так, нет сомнения, комедия будет. Посреди двора уже поставлены ширмы. Шарманщик не перестает оглядывать окна, из которых начинали высовываться головы любопытных, естественно, ожидая от них более, чем от толпы, сгруппировавшихся вокруг него зевак. Крик Пучинелла раздается в другой и третий раз. Верхние этажи населяются, оживляются. Кучки самых разнообразных голов перевешиваются на подоконники. Комедия должна начаться сию минуту. Публике некуда уже было поместиться. Два солдата, долго колебавшиеся вмешаться в толпу, стояли теперь на первом плане. Их плотно окружала орда мастеровых в изодранных армяках с выпачканными сажей лицами. Мамки, няньки, кормилицы с ребятишками всех сортов и возрастов пестрели в толпе яркими сарафанами. Денщик, возвращаясь четверкую табаку, которую с нетерпением ожидал вновь произведенный прапорщик, казалось, позабыл своего господина. Босоногая девчонка, обстриженная в кружок, стояла в каком-то бессмысленном созерцании, держа в руках корзинку с копеечными сухарями. Толстый барин в очках, вышедший подышать свежим воздухом, разделял общее нетерпение. Трое писарей с лихими ухватками подшучивали над шарманщиком, который переменил уже два мотива и с самой недовольной миной переходил на третий. С улицы подходила беспрестанно толпа всякого сброда. Даже два маншера остановились у входа ворот, завернув правую ногу назад и картинно упершись на тросточку. Толпа волновалась и шумела. Все ожидали, все требовали представления. Вдруг над шарманкою показался Пучинелло. Пучинелло принят с восторгом. Характером он чудак, криклив, шумлив, забияка. Одним словом, обладает всеми достоинствами, располагающими к нему его публику. «Здравствуйте, господа! Сам пришел сюда вас повеселить, да себе что-нибудь в карман положить!» Так начинает Пучинелло. Его приветствие заметно понравилось. Пучинелло просит шарманщика сыграть по улице Мостовой. Музыкант торгуется. «Да что с тебя, мусью? 25 рублей ассигнациями?» Пучинелло: «Да я отроду не видал 25 рублей, а, по-моему, 1,5 рубля 6 гривен. Музыкант: «Ну хорошо, мусью Пучинелло, мы с тобой рассчитаемся». Сказав это, он принимается вертеть ручкою органа. Звуки по улице Мостовой находят теплое сочувствие в сердцах зрителей. Дюжий парень шевелит плечами, раздается прищелкивание, притопывание. Новые затеи. Пучинелло хочет жениться. Музыкант предлагает ему невесту. В зрителях совершенный восторг от 99-летней Матрёны Ивановны, которая живет в Семеновском полку на уголку в 5-й роте на Козьем болоте. Хотя Пучинелло и отказывается от такой невесты, но все-таки по свойственному ему любопытству стучит у ширм и зовет нареченную. Вместо Матрёны Ивановны выскакивает собака, хватает его за нос и теребит, что есть мочи. Публика приходит в неистовый восторг. Является доктор, исцеляет Пучинелло и в благодарность получает от него оплюху. Ясно, что такого рода буян, сумасброд, безбожник не может более существовать на свете. Меры нет его наказанию. Человеческая власть не в состоянии унять его. И потому сам ад изрыгает черта, чтобы уничтожить преступника. Раздается финальная ария, представление кончилось. Публика чрезвычайно довольна. Но когда шарманщик взял бубен, завертел его на мизинце и стал обходить зрителей, толпа заметно стала редеть. Первыми дезертирами оказались два солдата и баба с веником под мышкою. Рев детей, на минутку умолкнувший, возобновился с большей силой и заставил мамок поскорее удалиться. Словом, из толпы утекали поминутно. К совершенному отчаянию шарманщика даже и сам толстый господин в очках, остановившийся послушать комедию, посмотрел на бубен, подносимый ему шарманщиком, как бы не понимая, чего хотелось просителю. С горя шарманщик обратился к ложам, то есть к окнам, в которых все еще торчали головы любопытных. Наконец, один пятак упал, звеня и прыгая на мостовую, за ним другой, потом третий. Пятак как-то неловко упал между камнями. Тут чиновник в красной ермолке, не давший решительно ничего и более других хлопотавший о начатии комедии, принял необыкновенное участие в судьбе шарманщика. «Направо, направо!» — кричал он, указывая ему пальцем на то место, куда упал пятак. «Еще правее!» «Ой, братец, не туда!» — говорят, «тебе правее!» «Эх, вы!» — думал шарманщик, нагибаясь, чтобы поднять деньги. «Хлопотать-то ваше дело, на то вы мастера. А вот как самому что-нибудь положить, так нет. Эх, житье, житье!» Шарманку сняли, и под звуки плачевной музыки она тронулась с места. Двор опустел до единого. Один только мужик, восторженно хохотавший от самого начала до развязки, остался на прежнем месте. Улыбка удовольствия еще не покидала лица его. Он осмотрелся кругом, взглянул на то место, где стояла шарманка, не забыл посмотреть на окна, которые запирались от проливного дождя, и, сделав недовольную мину, отправился к воротам. Под воротами он встретил бедную собачонку, дрожавшую от холода и прижимавшуюся к стенке. Мужик остановился, посмотрел на нее пристально, нагнулся к ней как можно ближе и произнес: «Озябла», после чего тотчас же покинул двор, весьма довольный собою.